на Псалом 47. «Величие его нет предела». Смысл этих слов следующий. «Должно прославлять и величать его одного, и притом выше всякой меры. Прославлять как за беспредельное и непостижимое величие существа его, так и за чрезвычайное благодеяние его к нам. Он и хотел, и имел силу сделать, что хотел. Велик Господь и всехвален в ограде Бога нашего, на святой горе его. Что говоришь ты? Здесь заключаешь славу его великого и хвального, в этом городе и в этой горе? Нет, не то говорю я, отвечает пророк, но то, что мы прежде других познали его». Или это он выражает словами «в ограде Бога нашего», или желает показать, что в нем явилась слава и величие Божие посредством бывших здесь чудес, когда тех, которые были пленены, рассеяны, унижены, содержимы в стране врагов, как в гробе, он внезапно возвеличил так, что они преодолели своих притеснителей, достигли прежнего благосостояния и наследовали отечество в древнем виде. Хотя величие его, говорит, возвещает и видимые твари, но так как многие люди издревле неразумны, то он внушает познание о себе посредством врагов и победы, часто воздвигнутое чудным трофеем, изменяя обстоятельства к лучшему и совершая такие чудеса сверх всякого чаяния и надежды. А Божиим пророк называет этот город не в том смысле, будто прочие города лишены промысла, но выражая, что иудеи имели некоторое преимущество перед другими в познании его. Тогда как другие города могли быть названы Божиими только в отношении сотворения, этот был таков и по особенной близости к Богу, и потому что все чудеса были совершены здесь. Итак, тогда этот город назывался Божиим, а ныне все мы называемся Божиими. А те, которые Христовы, говорит апостол, распяли плоть со страстями и похотями. Видишь ли силу добродетели? И гора названа Божиею, потому что на ней совершилось служение Богу. Прекрасная возвышенность, радость всей земли. Эти слова весьма неясны, поэтому нужно быть внимательным. Читающий их поверхностно приходит в великое недоумение, и тщательно вникающий в них увидит последовательность и точную связь мыслей. Смысл этих слов следующий. «Велик Господь и всехвален в ограде Бога нашего и на святой горе Его». Прекрасная возвышенность. То есть хорошо укореняя, хорошо утверждая, хорошо укрепляя его на радость и веселье всей вселенной, тоже выразил и другой переводчик, сказав «предопределенным просвещением всей земли», то есть сделал его просвещением и утехою всей вселенной. Отсюда источник благочестия, корни и начало богопознания. Так Господь укоренил его и крепко утвердил на украшение всей вселенной, на радость и веселье всей земли. Иерусалим был тогда училищем земли, и хотевшие получить радость, украситься и просветиться здесь, научались нужному. Вот почему пророк, выражая это, и не сказал, укореняя, но радость всей земли, прекрасная возвышенность. Впрочем, если желаешь принимать эти слова и в переносном смысле, то увидишь истину их на делах. Действительно, оттуда произошло утешение для всей вселенной. Оттуда радость и веселье. Оттуда источники любомудрия. Там распят Христос. Оттуда вышли апостолы. Ибо от Сиона вышел закон и слово Господне из Иерусалима. Михея 4.2. Эта радость имеет корни бессмертные. Радость всей земли, гора Сион, на северной стороне ее, город великого царя. Почему, скажи мне, пророк упоминает теперь о севере и описывает нам местоположение? Потому что отсюда часто воздвигались войны на иудеев от нашествия варваров. И пророки часто говорят об этом, называя войну северную и описывая, что оттуда поджигается котел, Иеремия 1.13. На севере в отношении к Палестине лежит страна персов. Удивляясь бывшему, пророк прибавил это, желая выразить. Ты сделал Палестину непобедимою с той стороны, откуда она постоянно терпела нападение. Как если бы кто-нибудь сказал о теле. Ты сделал слабую часть его самой крепкую, так точно и пророк выражает ту же мысль. откуда вопли и слезы, откуда причины бедствий, все части исполнились удовольствия и благоденствия, откуда угрозы, ужасы и опасности, оттуда радость и веселье. И никто уже не боится той северной страны мира, никто не опасается, никто не имеет подозрения, но все радуются, потому что ты укоренил ее в радости. Город царя великого. Бог в жилищах его ведом, как заступник. Пророк возвещает достоинство, славу, венец этого города словами «Город царя великого». Потом показывает, почему он есть город царя великого. И прибавляет «Бог в жилищах его ведом, как заступник». То есть Бог, который являет великое в нем промышление, спасает его всего со всех сторон, печется о нем не только в совокупности, но и о каждом деле, доме его промышляет. Нам он известен и без этого, но врагам он показал силу свою в другое время. И таким образом, так, когда на Иезекию напали толпы варваров и окружили весь город, как бы сетью, то отступили от него, оставив после себя множество мертвых. Многие другие враги приступали к нему и удалялись с бесчестием. Все это, говорит пророк, совершено промыслом Божиим, и сделал этот город славным, и он стал велик не потому, что славен, но потому, что прославился таким образом. Ибо вот сошлись цари, и прошли все мимо. В еврейском сказано «прошли». Он описывает здесь войну тяжкую и поднявшуюся со всех сторон, а потому и славнейшую победу, сказав, что Господь защищает этот город и оказывает великое о нем промышление. Теперь объясняет, как он защищал его. Когда нападали на него, говорит, многочисленные цари, их, разумеет он, под множеством царей, и не просто нападали, но собирались, сходились, и тогда произошли такие дела, что сами они, удивившись чудесам, отступили. Война приняла такой оборот, что они сами, пришедшие в изумление и страх, рассеялись и с великим расстройством обратились назад, испугавшись многие немногих, собранные вместе несобранных, и были в положении нисколько не лучше жены рождающей. Отсюда видно, что война происходила не по устроению человеческому, но Бог был распорядителем борьбы, не только приводя в смятение мысли врагов, но и потрясая сердца их, повергая их в болезни рождения и производя в них невыразимый страх. И случилось то же, как если бы собрался большой флот, и бурный ветер, поднявшись, сокрушил все корабли, потопил суда и привел все внезапно в великое смятение. Этим примером, кажется мне, пророк выражает легкость победы и чрезвычайность смятения. И те, которые владели флотом и пришли из отдаленной и чужой страны, погибли все от гнева Божия, как бы от бурного ветра. Поэтому он назначил и место, откуда они пришли, прибавив «фарсийские». Тоже выражено и еврейским этим словом, которое мы привели для вас в чтении текста. Таким образом, или это можно разуметь, или то, что я прежде сказал, то есть как бурный ветер, поднявшись, часто сокрушал корабли фарсийские, так точно Бог рассеял эти толпы. Вот, сошлись цари, прошли все мимо, увидели, изумились, смутились и обратились в бегство. Страх объял их там, и мука, как у женщин в родах. Восточным ветром ты сокрушил фарсийские корабли. Как слышали мы, так и увидели в ограде Господа сил, в ограде Бога нашего. Бог утвердит его навеки. Видишь ли, как он объясняет вышесказанное выражение? Укоренит. Не сказал «благоукоренив», но «благоукоренный», то есть постоянно промышляя, постоянно заботясь, постоянно ограждая. Сказав о том, что случилось в его время, он обращается к древним событиям и показывает, что первое согласно с последним. О чем говорит, мы слышали на словах, то видели и в делах, то есть победы, трофеи, Божьи промышления, дивные чудеса. Господь никогда не переставал совершать их. Ему свойственно и избавлять от опасности, и руководить к богопознанию. Не напрасно пророк напомнил и о случившемся за долгое время. Нужно было получить и древним событиям, и новыми делами научать, чтобы грубейшие слушатели от настоящего научились верить и давно бывшему, получали двоякую пользу, и таким образом слух заменял бы у них зрение. «Мы размышляли, Боже, о благости Твоей посреди храма Твоего», сказав: «Мы слышали, как слышали, так и видели», пророк говорит далее, что он слышал и что видел. Что же он слышал и что видел? То, что благодать Божия делает город крепким и непоколебимым. Она и его основание и сила. Она делает его неприступным, не человеческая помощь и содействие, не сила оружия, не башни и стены, а что? Бог хранит его. Иудеев особенно нужно было учить этому, почему пророк часто и внушает им: «Приняли, Боже, милость Твою посреди людей Твоих. Мы размышляли, Боже, о благости Твоей посреди храма Твоего». Что значит «размышляли»? Надеялись, ожидали, познали человеколюбие Твое. Сказав, что Господь укоренил город, основал и оградил, и, желая показать, что это попечение бывает не по достоинству получающих, а по благости дающего, и вместе желая смирить гордость их, он как бы так говорит: «Все это дела Твоей милости, Твоей славы, Твоей благости». Поэтому и прибавляет: «Как имя Твое Божие, так и хвала Твоя до концов земли, десница Твоя полна правды». Хвала Твоя, говорит, совершает дела столь великие и дивные, столь высокие и славные. Не по мере и достоинству получающих благодеяния Ты оказываешь попечение, а по своему величию. Хвала, то есть благая весть о делах, сделала их известными. Хотя они совершались в Палестине, но по величию и важности своей достигли последних пределов вселенной, и живущие далеко узнавали все. Так о бывшем в Египте иерихонская блудница знала точнее присутствовавших при этом. Случившееся в Палестине рассказывали живущие в стране персидской, о происходившем в самой Персии знали жившие на крайних пределах земли. Для этого царь и отправил послание по всей вселенной, возвещавшее о случившемся в печи Вавилонской, Даниила 3:98. Поэтому пророк и сказал: «Как имя Твое, Боже, так и хвала Твоя до концов земли». Присовокупил к всему: «Десница Твоя полна правды». Как он обыкновенно поступает, восходя от бывающего у людей к тому, что свойственно существу Божию, так поступает и в настоящем месте. Не потому, чтобы можно было разуметь в Боге что-нибудь пребывающее или убывающее, да не будет, но потому что слово и язык человеческий слабы, и потому нужно соединять словом богоприличную мысль. Итак, говоря здесь о принадлежностях естества Божия, он выражает то, что существенно свойственно Богу. Что же такое? «Десница Твоя полна правды», говорит, показывает, что случившееся было следствием не достоинства облагодетельствованных, но существенного свойства Божия, потому что самое существо его радуется правде, утешается человеколюбием. Это его дело, его обычай. Потому они и получали такие благодеяния. Как огню свойственно согревать и солнцу светить, так и Богу свойственно благотворить, и даже не так, а гораздо более. Потому пророк и говорит: «Да веселится гора Сион, и да радуются чери Иерусалимские ради судов Твоих, Господи! Пойдите вокруг Сиона и обойдите его, пересчитайте башни его, обратите сердце ваше к укреплениям его, рассмотрите домы его, чтобы пересказать грядущему роду, ибо сей Бог есть Бог наш на веки и веки, Он будет вождем нашим до самой смерти». Нам не нужно объяснять, для чего пророк заповедует все это. Обойти город, исчислить столпы, обратить внимание на здание, рассмотреть его красоту, определить его ограды и стены, измерить домы и дворцы. Слово его, слова ясны сами по себе. Сказав это, он тотчас превосокупил и причину. Какую? «Ибо сей Бог есть Бог наш на веки и веки, Он будет вождем нашим до самой смерти». Смысл слов его следующий: исполнитесь удовольствия, возрадуйтесь, возвеселитесь, но не просто и как случится, а тщательно изучив крепость города. Когда он сделался развалинами, был разрушен до основания, и самое место его почти исчезло. Так что предки наши уже отчаялись в его исправлении и говорили: «Сухие кости наши, мы убиты, истреблены», и не надеялись возвратить его, Тогда и получили его опять, и притом не таким, каким оставили, а гораздо лучшим, красивейшим, славнейшим, большим, богатейшим, крепчайшим, обширнейшим, и по зданиям, по торговле, по силе и по обилию богатства. И будет, говорит пророк, слава сего последнего храма более, нежели первого, Агея 2.9. И так он увещевает народ, и как бы говорит так ему: вот этот самый город, который был в отчаянном положении, без надежды, и обратился в развалины, как опять достиг блистательнейшего основания. Посмотрите на все это, на его здание, блеск, красоту. И познав отсюда могущество Божие, как Бог возвеличил его из отчаянного состояния, возвестите потомкам вашим о силе Божией, о постоянном его промышлении, о том, что он всегда печется о нас, защищает и пасет нас. Такие повествования послужат и для потомков предметом великого любомудрия, уроком ревностнейшего богопознания и побуждением к добродетели. Для того пророк и заповедует обойти город, чтобы они могли быть опытными учителями потомков своих. Так и мы всегда и постоянно созерцая его, будем иметь в уме город наш Иерусалим. Будем непрестанно представлять красоты этого города, который есть столица царя веков, в котором обитают духи праведных, сонмы патриархов, апостолов и всех святых, где все постоянное, а не приходящее, где красоты нетленные и невиданные, составляющие наследие только тех, которые совершенно забыли о тленных и временных житейских попечениях, то есть о богатстве, роскоши и пагубных удовольствиях дьявола. Будем же каждый день преуспевать в братолюбии и дружелюбии к нуждающимся, в любви к ближним и сердечном прощении оскорбляющим нас, чтобы таким образом, проведшей жизнь хорошо и богоугодно, мы могли сделаться наследниками Небесного Царства во Христе Господе нашем, которому слава и держава с Отцом и Святым Духом ныне и присно и во веки веков. Аминь. Страница 230, на Псалом 48, начальнику хора сынов Кореевых, Псалом. «Слушайте сие все народы, внимайте сему все живущие во вселенной, простые и знатные, богатые, равно как бедный». Теперь пророк хочет сказать нам нечто великое и таинственное. Он не призывал бы к слушанию жителей всей земли, не составлял бы зрелища вселенского, если бы не намеревался сказать нам что-нибудь великое, славное и достойное великого собрания. Он уже не иудеям, только живущим в Палестине, изрекает пророчество, но как апостол и евангелист обращает речь ко всему роду человеческому. Закон научал народ в одном углу вселенной, а слово проповеди евангельской возвещено по всей земле и распространилось по всем странам, какая только освещает солнце. Тот был некоторым руководством и предуготовлением и служил к осуждению и смерти, а это благодать и мир. Итак, если он призвал к слушанию весь род человеческий, то приступим и мы и посмотрим, что хочет сказать нам псалмопевец, общий наставник рода человеческого. Как хотя бы то были варвары, хотя бы мудрецы, хотя бы простолюдины, ты всем повелеваешь приступить? Да, говорит. Поэтому и начинает так: все народы, внимайте сему все живущие во вселенной, разумея все человечество. О, какое учение! Как оно полезно всем и относится ко всем! Поэтому он и призывает всех не только просто слушать, но и повелевает внимать возвещаемому с великим усердием и ревностью. Не сказал только «слушайте все народы», но и «внимайте». Выражение «внимайте» значит не что иное, как слушать с усердием, напряженным вниманием. Слово «внимать» употребляется, собственно, тогда, когда кто-нибудь говорит к самому уху, и сам внимая, и другого заставляя внимать внушаемому. «Внимайте все живущие во вселенной». Если есть племена, еще не сложившиеся в народы, рассеянные и кочующие, то их, говорит, я призываю к слушанию. И посмотри на мудрость проповедника. Прежде всего он возбудил внимание и возвысил душу слушателей, призвав всех их вместе к слушанию. А потом, когда призвал, с смиряет гордость их, чтобы они немногочисленности своей не стали превозноситься. Действительно, кто намеревается говорить о предметах любомудрия, тому особенно нужно такие слушатели иметь, сокрушенных, смиренных, чуждых гордости и тщеславия. Как же он смирил их души, напомнив им об их природе, сказав: «Народы, добавляет, и все живущие во Вселенной», указал на природу, из которой начато было бытие наше, напомнил об общей матери всех нас. Для чего он прибавил «сыны человеческие»? Так как он сказал «земнородные», то чтобы кто-нибудь не подумал, подобно языческим баснословам, будто люди вначале выросли из земли, как некоторые баснословили, представляя людей посеянными, он и прибавил «сыны человеческие». «Отцы ваши люди, но начало бытия у вас и у них земля». «Что гордишься, земля и пепел?» Сирахов 10.9. «Представь свою мать и смири гордость. Укроти высокомерие, вспомни, что ты земля, и в землю отойдешь. И оставь всякое тщеславие. Мне нужен такой слушатель, для того я смиряю тебя, чтобы сделать тебя способным к принятию возвещаемого». Вместе слушайте, знатные, простые, богатые, равно как и бедные. Видишь, высокое достоинство церкви. В самом деле, не высокое ли это достоинство, что она не делает выбора между слушателями по званиям, но равно преподает все учение, предлагает общую трапезу богатому и бедному. Сказав о том, что соединяет всех, то есть что все земнородны, все сыны человеческие, указав на общую всех природу, пророк потом обращается к кажущемуся различию и неравенству в житейском отношении, отвергает это различие, призывая всех вообще, потому что у нас общая природа. «Призываю, — говорит, — всех вообще, потому что у нас общее жилище, Вселенная. Вы придумали различие по богатству и бедности и ввели неравенство. Но я опять отвергаю его, не предпочитая богатых и не унижая бедных, равно не призывая и одних бедных, и не отгоняя богатых, но призывая тех и других, и не просто тех и других, тех прежде, а этих после, или этих прежде, а тех после, но вместе пусть будет общее собрание, общее слово, общее слушание. Хотя ты богат, но ты произошел из того же праха, явился на свет так же, как и бедный, одинаковым рождением, и ты, сын человеческий, и он». 233. «Если же самое главное и существенное у всех вас одинаково и равно, то для чего ты превозносишься тенями и призраками из-за ничтожного, расторгая общее? У вас общая природа, общее рождение, общая собственность. Для чего же ты делаешь внешнюю принадлежность поводом к разделению? Я не терплю этого, и потому призываю тебя вместе с бедным, вместе богатый и бедный. В других местах не увидишь вместе богатого и бедного. Ни в судилищах, ни в царских чертогах, ни на торжищах, ни на пиршествах. Там один в чести, другой в презрении. Тот с зерновением, этот со стыдом. Мудрость бедняга пренебрегается, и слова его не слушает». Экклесиаста 9.16. «Богатый сказал глупость, и оправдали его, а бедный сказал умно и подвергся еще и нареканию». А здесь не так. «В церкви я не терплю такого преимущества и такого безумия, но предлагаю всем общее учение. Посмотри на мудрость учителя, как он еще прежде, нежели начал проповедь, одним воззванием преподал величайший урок. Призвав всех вместе, он не попустил ни богатому превозноситься, ни бедному оставаться в унижении. И показал, что как богатство не есть благо, так и бедность не есть зло. Но то и другое относится к вещам излишним и внешним. Для меня, говорит, нет никакого различия, будешь ли ты тем или этим. Ни в богатстве твоем я не вижу преимущества, ни в бедности недостатка. Но, может быть, кто-нибудь скажет ему: если ты человек, имеющий такую же природу, то как ты считаешь себя достойным и способным быть учителем Вселенной и призываешь всех с концов земли? Разве ты имеешь сказать что-нибудь достойное такого собрания? Да, говорит он, призвав Вселенную и тем сделав слова свои достоверными, послушай, что он говорит. уста мои изрекут премудрость, и размышления сердца моего знания. Видишь ли, как он скоро объяснил слова свои. Не о богатствах, говорит, я буду беседовать, не об отличиях, не о власти, не о силе телесной, не о другом чем-нибудь из вещей тленных. Я намереваюсь обстоятельно говорить о премудрости, которая не напрасно и не случайно досталась мне. Преклоню ухо мое к притче, на гуслях открою загадку мою». Какая связь этих слов с вышесказанными? Вместо учителя я вижу теперь слушателя. Он призвал всех к слушанию чего-то полезного, и когда все пришли и собрались, когда обещал сказать нечто мудрое, тогда, еще не сказав ничего, оставляет место своего учителя и переходит на место слушателя. «Преклоню, — говорит, — ухо мое к притче». Почему же он так поступает? Весьма благоразумно и согласно с предыдущим. Так как он сказал: «Уста мои изрекут премудрость», то дабы кто-нибудь не подумал, что будет сказано нечто человеческое, слова, поучение сердца моего, не подозревал собственного его изобретения, он удостоверяет здесь, что возвещаемое божественно, и что он не проповедует ничего собственного, но что слышал, то и говорит. «Я преклонил, — говорит, — слух мой к Богу, услышал от Него, и что низошло свыше в душу мою, то и возвещаю». Подобным образом говорит и Исаия: «Господь дал мне язык мудрых, чтобы я мог славить Его и возвещать имя Его, преклоню ухо Его и послушаю». Также и Павел говорит: «Вера от слышания, а слышание от Слова Божия». Видишь ли, что и он был прежде слушателем, а потом стал учителем. Потому другой переводчик и сказал: «И прошепчет сердце мое». Что значит «прошепчет»? Пропоет, произнесет некоторую духовную песнь. Если же он называет ее поучением своего сердца, не смущайся, что он принял от Духа, тому постоянно поучался. О том часто размышлял в самом себе и уже размыслив, возвещал другим. Что значит «притчу»? Это слово имеет много значений. Оно означает и молву, и пример, и порицание. Например, когда говорится: «положил нас в притчу в народах, в поругание, в покивание головы». Притча называется также «загадочная речь», которую многие называют вопросом, требующим разрешения, когда она выражает нечто, но из самых слов не ясна, заключая в себе сокровенный смысл, каковы, например, слова Самсона: «От идущего вышло едомо, и из крепкого вышло сладкое». И от Соломона: «Уразумеет притчу и замысел». Называет притчи и подобие, и иную притчу предложил им, говоря: «Царство небесное подобное человеку, посеявшему доброе семя». Называется притчей переносное выражение, например: «Сын человеческий, скажи притчу сию, орел с большими крыльями» Иезекииля 17, где орлом называется царь. Притча называется также прообраз и предначертание, как показывает Павел, когда говорит: «Верой принес Авраам Исаака, будучи искушаем, единородного в приношение, приняв обетование, поэтому и стал он в предзнаменование», то есть в прообраз, предначертание. 235. Итак, что же здесь называет он притчей? Мне кажется, так называет он повествование. Не смущайся, что он употребляет речь загадочную и весьма трудную для разумения. Он делает это для того, чтобы возбудить слушателя, так как речь легкая для разумения доводит многих до невнимательности, то он и говорит притчей. Потому и Христос многое говорил в притчах, а наедине ученикам объяснял их. Притча отличает слушателя достойного от недостойного. Достойный старается узнать смысл сказанного, а недостойный оставляет его без внимания. Так и было тогда. Иудеи и трудные для разумения речи не возбуждались и не располагались делать вопросы. Так мало они внимали сказанному. Прикровенная речь вообще может сильно возбуждать к исследованию. Поэтому и Христос поступал так, говорил в притчах, для того, чтобы возбудить и расположить иудеев, беспечных и сонливых, к внимательнейшему слушанию. Но они, несмотря и на это, не были внимательны. А ученики слушали прилежно, и когда не разумели, тогда особенно и были внимательны из-за того, что не разумели. Потому он и объяснял им притчи наедине, потому и пророк говорит: «Преклоню ухо мое к притче, на гуслях открою загадку мою». Загадка есть речь прикровенная и загадочная. Как он говорит в другом месте, провещевая гадание о создании мира. Ее он осмелился назвать премудростью, потому что был подвигнут божественным откровением, сказав на гуслях для того, чтобы показать духовный смысл учения и бывшее ему вдохновение свыше. Предложил наставление в виде песнопения для того, чтобы сделать речь свою приятную. Видишь ли, какое составил он предисловие? Призвал вселенную, отверг неравенство, бывающее в жизни, напомнил о природе, смирил высокомерие, обещал сказать нечто великое и высокое. Сказал, что ничего не будет говорить от себя, но только то, что слышал от Бога. Заметил, что речь его будет весьма неясна. Чтобы сделать нас внимательны, обещал научить нас духовной мудрости, о которой размышлял он постоянно. Будем же внимательны и не пропустим ничего. Если слово его есть премудрость, притча и загадка, то требуется напряженное внимание. Что же это за поучение, за загадка, что за притча, что за премудрость, которую он слышал свыше? «Для чего бояться мне во дни бедствий, когда беззаконие путей моих окружит меня?» Видишь ли, как слова его загадочны, приточны, прикровенны и весьма неясны. Но если угодно, узнаем наперед, о каком говорит он дне лютом, в дне бедствия. Какой день Писание обыкновенно называет лютым? День бедствий, наказаний, скорбей. Так и в другом месте он говорит: «Блажен, презирающий на нищего и убогого, ибо избавит его Господь в день лютый». Псалом 41. Таков день будущего суда, страшный и ужасный для грешников. Видишь ли первый урок высочайшего любомудрия, который научает тебя, что достойно страха и что презрения? Кто не делает этого превосходного различия, тот находится как бы в глубоком мраке и расстройстве и не знает, что делать. Если мы не станем различать, чего должно страшиться и что презирать, то жизнь наша будет исполнена многих заблуждений, многих опасностей. В самом деле, крайне безумно бояться того, что недостойно страха, и смеяться над тем, чего должно страшиться. Тем и отличаются люди взрослые от детей, что последние, не имея зрелого разума, боятся масок и людей, одетых в мешок, между тем, как оскорбить отца или мать считают за ничто, бросаются на огонь и горящие светильники, а боятся какого-нибудь шума, не имеющего в себе ничего страшного, а взрослые не подвержены ничему такому. Но так как многие неразумнее детей, то пророк и делает такое различие, говоря, чего должно страшиться. Не того, что для многих кажется страшным, то есть бедности, незнатности, болезни, которые для многих кажутся не только страшными, но даже ужасными и невыносимыми. Ничего подобного он не внушает, а только одного греха. Это означает слова «беззаконие путей моих окружит меня». Итак, вот приточное слово, вот новое и необыкновенное учение. Действительно, для многих кажется новым и необыкновенным, говорит, что не должно бояться никаких житейских скорбей. Для чего бояться мне во дни бедствия? Только одного, говорит, боюсь я, что беззаконие на пути моем и в жизни моей не окружило меня. Когда беззаконие путей моих окружит меня... Пятою Писание называет коварство. Идущий со мной хлеб, говорит пророк, поднял на меня пету. Так же Исав сказал об Якове. Он второй раз запял меня. Таков грех. Он коварен и способен к обольщению. Его, говорит, боюсь я. Греха, который обольщает меня, который окружает меня. 237. Поэтому и Павел называет грех запинающим, выражает, что он часто, легко и удобно завладевает нами. В здешних судилищах люди опасаются многого. И богатства, и власти, и клеветы, и обмана. А там ничего нет подобного, но страшен один только грех, окружающий предающихся ему со всех сторон и поступающий свирепее неприятельского войска. Потому нужно всячески стараться, чтобы не быть окруженным от него. И если видим, что он хочет напасть на нас, то убегать от сетей его, как делают на войне искусные воины. Если же будем уловлены от него, то немедленно разрывать узы его, как сделал Давид, сокрушив силу его покаянием. Он был пленен грехом, но скоро избавился от него. Кто боится греха, тот никогда не будет бояться ничего другого, но будет смеяться над благами настоящей жизни и презирать скорби, потому что один только страх греха потрясает душу его. Кто имеет этот страх, для того ничто поистине, ничто другое не страшно. Не самая смерть, которая страшнее всего, но только один грех. Почему? Потому что грех предает человека гиенне, подвергает вечному мучению. С другой стороны, такой страх ведет ко всякой добродетели. Представь, как важно не превозноситься житейскими благами, не малодушествовать в бедствиях, не прилепляться ни к чему настоящему, заботиться о будущем, ожидать последнего дня, проводя жизнь в этом страхе. Такой человек сделается ангелом, опасаясь только одного греха и ничего другого. Он не будет бояться ничего другого, если будет одного этого бояться, как должно бояться. И напротив, кто не боится этого, тот испытает много страшного. Надеющийся на силы свои, хвалящийся множеством богатства своего. Может быть, кто-нибудь спросит, какая здесь связь речи? Человек никак не искупит брата своего и не даст Богу выкупа за него. Дорога цена искупления души их, и не будет того вовек. Может быть, кто-нибудь спросит. Великое и непрерывное весьма близко, ответим ему. Так как он говорит о суде, будущем страшном отчете, о неподкупном приговоре, а в здешних судилищах многие извращают правду, подкупают судьи, избегают наказания, то, возвещая неподкупность того суда и усиливая страх, о котором сказал выше, он присовокупляет, и это объясняет, что подлинно хорошо, как он сказал, страшиться одного только греха и ничего другого. Там нельзя извратить правду деньгами или избавить себя от гиены подарками. Там не спасает ни покровительство, ни красноречие и ничто другое подобное. Как бы ты ни был богат, какую бы ни имел власть, с кем бы ни был знаком, все это тщетно и бесполезно. Там каждый наказывается и увенчивается по делам своим. И современник Лазаря был весьма богат, но богатство не принесло ему никакой пользы. И девы были знакомы с другими девами, но эта близость нисколько не помогла им, потому что там требуется только одно. Поэтому вы, говорит пророк, надеющиеся на богатство и облеченные властью, напрасно и тщетно превозноситесь. С вами не пойдет на тот суд ни обилие богатства, ни сила власти, ни дружба, ни родство и ничто другое не избавит вас. Там нельзя дать деньги, выкуп или цену за душу свою, чтобы спастись. Та же говорит и Писание. Приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они приняли вас в вечные обители. Что значат эти слова? Они не заключают в себе ничего противного, ничего не согласного с вышесказанными, но весьма согласны с ними. Здесь говорится, что нужно приобретать друзей в настоящей жизни, употребляя богатство и расточая имущество на нуждающихся. Здесь заповедуется ничто другое, как только щедрая милостыня. Если ты отойдешь туда, не сделав ничего такого, то никто не будет ходатайствовать за тебя. Ни дружба людей ходатайствует за нас, но то, что друзья приобретены богатством. Потому Господь и присовокупил друзей богатством неправедным, дабы ты знал, что тебя защитят самые эти дела твои. Милосердие, человеколюбие, щедрость к нуждающимся. А что ни родство, ни дружба не принесут никакой пользы без дел. Об этом послушай, что говорит пророк. Если встанет Иов, и Ной, и Даниил, то не избавит сынов своих и не дочерей. Иезекииля 14:14. Но что я говорю о будущей жизни? Если в настоящей дружба нисколько не защищала. Так сколько плакал и рыдал Самуил, и однако не спас Саула. 1 Царств 15:35. Сколько молился Иеремия, и однако ни в чем не помог иудеям, но еще получил запрещение, Иеремия 16:7-11. И удивительно ли, что Иеремия нисколько не помог им, когда даже Моисей, как сказано, если бы он был в то время, не мог бы спасти тогдашних иудеев, которые предавались нечестию и сами от себя не оказывали ничего доброго, Иеремия 15:1-239. Сколько скорбел об иудеях Павел, сказавший: «Братья мои, желание сердца моего, молитва моя к Богу о вас во спасение». И однако, помогла ли им его молитва? Нисколько. На что я говорю о молитве, когда он желал даже быть отлученным за них от Христа? Итак, не напрасны ли молитвы святых? Нет, напротив, они имеют великую силу, если ты содействуешь им. Так Петр воскресил Тавифу не только по своей молитве, но и потому, что она отличалась милосердием. Так и другим помогали молящиеся святые. Но так бывает здесь, где еще продолжаются труды и подвиги. А там ничего нет такого, но спасение зависит только от дел. Потому пророк и смеется весьма сильно над богатыми и гордыми. Он не сказал, имеющие богатство или приобретшие силу, но надеющиеся на богатство. На силу, хвалящиеся богатством множества, смеясь и укоряя их за то, что они надеются на тени и превозносятся дымом. Хорошо также сказал он, и не будет того вовек, чтобы остался кто жить навсегда и не увидел могилы. Хорошо, он говорит, потому что цена души выше даже целого мира, как говорит Господь. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? А чтобы ты убедился, что цена души выше целого мира, послушай, что говорит Павел о других святых. Они прошли в милоте, в козьих кожах, скитаясь, терпя лишения, ослабления, тех, которых целый мир не был достоин. Подлинно, мир для души. Как отец не взял бы дома за сына, так и Бог не взял бы мира за душу, но от нее требуются дела и подвиги. Хочешь ли знать, как велика цена душ наших? Единородный Сын Божий, желая искупить их, принес жертву не мир, ни человека, ни землю, ни море, но честную кровь свою. Так и Павел говорит, ценою куплены вы, не будьте рабами человеков. Видишь ли великость цены? Следовательно, когда ты погубишь душу свою, купленную такой ценою, то как можешь искупить ее? Христос восстал из мертвых и более не умирает. Видишь ли, как велика цена, как высоко достоинство души, не пренебрегаешь ею и не делай ее пленницею. Чтобы остался кто жить навсегда и не увидел смерти вовек. Сказав о богатых и сильных, показав, что от этого нет им никакой пользы, пророк говорит теперь о живущих добродетельно, в трудах, в скорбях, ободряет подвижников любомудрия. «Не говори мне, — продолжает он, — что здесь труды и огорчения, но представь плоды и вспомни, что человек бессмертен, что за ним следует вечная жизнь, не имеющая конца. Поэтому не гораздо ли лучше, немного потрудившись здесь, получить вечный покой, нежели насладившись немного, мучиться бесконечно. Далее, желаю показать, что не только там награды и венцы, но еще и здесь бывает начало воздаяния. Он продолжает. И не будет того вовек, чтобы остался кто жить навсегда и не увидел смерти. Не возражай мне, ты говоришь только о будущем. Нет, я и здесь даю тебе задаток будущих венцов, или лучше залог их и самые награды. Как и каким образом? Человек любомудрый, руководящийся надеждой будущего и самой смерть, не будет считать смертью, но видя перед глазами своими лежащего мертвеца, не предастся скорби, подобно многим другим, представляя венцы. Награда, неизреченное благо, которое око не видело и ухо не слышало. Тамошнюю жизнь, ликование с ангелами. Как земледелец, видя сливающее зерно, не падает духом и не отчаивается, а напротив, тогда особенно и радуется, восхищается, зная, что это исцеление бывает началом новой жизни и причиной обильнейшего плодоношения. Так и праведник, украшенный добрыми делами и ежедневно ожидающий царства, видя перед глазами своими смерть, не унывает, как многие другие, не смущается и не сокрушается. Он знает, что для живущих праведно смерть есть перемена к лучшему, переход к блаженнейшему состоянию, путь к венцам. Кого здесь пророк называет премудрым? Не истинно премудрых, а считающихся премудрыми. Каждый видит, что и мудрый умирает, равно как и невежда, и бессмысленный погибает и оставляет имущество свое другим. Мне кажется, что он разумеет языческих мудрецов, смеясь над ними, потому что они, называя себя мудрыми, обезумели. нисколько не думая о воскресении. Когда праведник увидит этих мудрецов погибающими, плачущими, проливающими слезы, рыдающими, тогда сам не испытает ничего подобного, но будет выше таких стрел, ободряясь благими надеждами и знает, что эта гибель есть не погибель существа, а истребление смертности и уничтожение тления. Эта смерть не тело погубляет, а истребляет тление. Сущность же остается вовеки, чтобы воскреснуть в большей славе. Впрочем, не у всех, потому что, хотя воскресение будет общим для всех, но воскресение во славе только для живших праведно. В мыслях у них, что домы их вечны, и что жилища их в род и род, и земли свои они называют своими именами. Видишь ли, как пророк не только будущими, но и здесь случающимися обстоятельствами отклоняет от зла и любостяжания и руководит к добродетели, истребляя страсть к богатству, называя людей, привязанных к настоящим благам, безумными, и доказывая это самыми делами. 241. В самом деле, скажи мне, что может быть безумнее человека, который трудится, заботится и собирает богатство для того, чтобы другие наслаждались плодами трудов его? Что может быть хуже этого тщетного труда, когда употреблявший усилия и подвергавшийся изнурению сам окончит жизнь и наслаждение благами предоставит другим, и притом не родным и знакомым, а как часто бывает врагам и противникам? Поэтому пророк не сказал другим, но в мыслях у них говорит, что домы их вечны, но человек в чести не пребудет. Что значит «в чести не прибудет»? Он уподобится животным, которые погибают, то есть вместе с теми, о которых сказано выше. Здесь, мне кажется, он говорит о людях, нечестивых, привязанных к благам, настоящему, нисколько не думающих о будущем, называя их безумными в этом отношении. Если ты думаешь, что после настоящей жизни ничего не будет, то для чего и мучишься, и беспокоишься, собирая отсюда бесчисленные богатства, подвергая себя трудам, а плодами их не наслаждаясь? Это путь их есть безумие их, хотя последующие за ними одобряют мнение их, как овец заключат их в преисподнюю, смерть будет пасти их, и наутро праведники будут владычествовать над ними. Сила их истощится, могила – жилище их. Это говорит он сообразно с их мнением. Что может быть хуже такого безумия? Считать гробницы вечным жилищем и превозноситься ими. Так многие часто строят гробницы великолепнее домов. Они трудятся, беспокоятся или для врагов, или для червей и праха, расточая имущество без всякой пользы. Таков образ мыслей у тех, которые ничего не надеются в будущем. Но при этом мне нужно оплакивать и многих других, которые, и надеясь на будущее, подражают не имеющим никакой надежды в будущем, созидая гробницы, воздвигая великолепные памятники, зарывая золото в землю, расточая имущество свое на других, и таким образом оказываясь хуже тех людей. Кто не ожидает ничего после настоящей жизни, тот заботится о здешних благах, хотя неразумно, но по крайней мере, потому что не ожидает ничего лучшего. А ты, человек, знающий о жизни будущей, о тамошних неизреченных благах, о том, что по изречению евангельскому тогда праведники просветятся, как солнце. Какое можешь получить прощение, какое можешь иметь оправдание? Какому не подвергнешься ты справедливому наказанию, когда все расточаешь здесь на прах, на пепел, на памятники, на противников, на врагов, и земли называют своими именами? Вот другой род безумия. Давать свои названия зданиям, полям, баням, и считать их величайшим для себя утешением, гоняться за тенью вместо истины. Если ты, человек, хочешь приобрести себе вечную память, то не названия свои давай зданиям, а воздвигай трофеи добрых дел, которые в настоящей жизни сохранят твое имя и в будущей доставят тебе вечный покой. Если ты желаешь и домогаешься оставить по себе память, то я укажу тебе путь к ней, истинный и несомненный. Старайся быть добродетельным. Ничто так не делает имени человека бессмертным, как добродетель. Это доказывают мученики, доказывают останки апостолов, доказывают память живших добродетельно. сколько царей воздвигали города, строили пристани, давали им имена свои, и по смерти не получили себе никакой пользы, преданы молчанию и забвению. А рыбак Петр, не сделавши ничего такого, но преданный добродетели, занял царственный город и после смерти сияет светлее солнца. Но то, что ты делаешь, смешно и постыдно. Эти самые памятники не только не делают тебя славным, но делают даже смешным, раскрывая против тебя уста всех. Тогда как твое любостяжание могло бы со временем быть предано забвению, эти здания стоят везде, как столбы и трофеи, свидетельствующие о твоем любостяжании. Но человек в чести не пребудет, он уподобится животным, которые погибают. Здесь, мне кажется, пророк сожалеет о том, что человек – существо разумное, которому верено господство на земле, унизился до бессловесных животных, трудясь напрасно, делая противное своему спасению, занимаясь тщеславием, предаваясь любостяжанию, беспокоясь о вещах бесполезных. Честь человека состоит в добродетели, в помышлении о будущем, в том, чтобы делать все для той жизни и презирать настоящее. Жизнь бессловесных животных ограничивается настоящим существованием, а наша направляется к другой жизни, лучшей и не имеющей конца. Вот почему люди, не знающие ничего о будущем, хуже бессловесных животных, и не только они, но и те, которые ведут жизнь развратную, делаясь змеями, скорпионами и волками по коварству, волами по глупости, псами по бесстыдству. 243. Скажи мне в самом деле, что может быть безумнее людей, занимающихся гробницами и памятниками, и удивляющихся над писанием чужих имен? Ничто не оставляет о нас памяти, кроме одной добродетели. Ни дом, ни статуи, ни дети и ничто другое подобное. Дом есть дело строителя, статуя – дело художника, дети – дело природы, а к твоей славе это нисколько не относится. Вот почему пророк и называет такого человека безумным, так как он, наложив на себя ярмо безумия, становится хуже бессловесного животного. Животное бывает хоть полезно и способно к земледелию, а человек, предавшись безумию, делается через это и его хуже. Сказав выше о том, как грубы, земляные, низменные понятия таких людей, как бесполезны труды их в собрании богатства, в собирании, и желая сильнее выразить вину их, пророк упоминает и о благодеяниях Божиих, как и в других местах обыкновенно поступают пророки. Так Исаия, намереваясь обличить иудеев, прежде всего упоминает о чести, оказанной им Богом, и говорит: «Сынов родил я и возвысил, они возмутились против меня». Так и здесь пророк, выражая одним словом благодеяние, оказанное Богом, роду человеческому, говорит: «Человек, который в чести и неразумен». О какой чести говорит он? Послушай, что он говорит в другом месте. «Немного чем унизил ты его пред ангелами, славой и честью венчал его. И объясняя эту честь, продолжает, ибо все покорил под ноги его, овец и волов, скотов, полевых, птиц небесных, рыб морских и все приходящее морскими стезями». Псалом 8:6. Действительно, величайшая честь предоставить ему владычество над всем видимым и притом еще не сделавшему ничего доброго. Еще не создав его, Бог сказал: «Сотворим человека по образу нашему и по подобию». И потом, желая объяснить выражение «по подобию», прибавил: «И да обладает над рыбами морскими, и зверями земными, и птицами небесными». Это существо небольшое, величиной в 3 локтя, и столь малое по телесной силе в сравнении с бессловесными животными, он сделал превосходнейшим перед всеми ими способностью разума, одарив его разумной душою, что и служит знаком величайшей чести. При помощи этой способности человек построил города, рассек моря, возделал землю, изобрел бесчисленное искусство, сделался обладателем свирепейших животных и, что всего важнее и главнее, познал своего Создателя Бога, приступил к добродетели, узнал, что хорошо и что нет. Он один из видимых тварей молится Богу. Он один удостоился откровений, познал много сокровенного, научился небесному, Для него земля, для него небо, для него солнце и звезды. Для него течение луны, перемены времен и года и разнообразие погоды. Для него произрастание плодов, растения и столь многие роды животных. Для него день и ночь. Для него были посланы апостолы и пророки. Для него часто были посылаемы ангелы. Впрочем, нужно ли исчислять многое? Всего исчислить невозможно. Для него единородный Сын Божий сделался человеком, был распят, погребен, и по воскресенье для него было столько страшных знамений. Для него закон, для него рай, для него потоп. Действительно, это величайший для него род чести – получать исправление посредством благодеяний и наказаний. Для него все бесчисленные дела промышления, совершенные в прежнее время, и самый будущий суд совершится для его чести. Вот почему и говорит его: «Что есть человек, что ты привел его на суд?» Подобно как говорит Псалмопевец в другом месте: «И что есть человек, что ты помнишь его?» Для него опять придет единородный Сын Божий с бесчисленными благами, потому что одни блага он уже даровал нам, сообщив их через крещение, и другие таинства и тайноводства, и наполнил землю разными чудесами, а другие обещал даровать, как то Царство Небесное, жизнь вечную, чтобы нам сделать наследниками Его и царствовать вместе с Ним. Поэтому и сказал Павел: «Если с Ним терпим, то с Ним и будем царствовать». Представляя все это, пророк справедливо сравнивает с бессловесными животными тех людей, которые предпочли своему благородству порок и сами себя предали страстям животных. То же делают и другие пророки, желая таким сравнением возбудить стыд в бесстыдных слушателях. Так один из них говорит: «Кони же неистовые!» А другой: «Вол познал владетеля своего, осел ясли господина своего», выражаясь еще сильнее, нежели Давид. Давид сказал: «Уподобились скотам несмысленным». А этот говорит, что они сделали даже безумнее скотов, потому что «И скот познал владетеля своего, а Израиль не познал меня». 244. Другой премудрый муж, желая показать, что человек ленивый, беспечный и преданный праздности хуже муравьев, отсылает его к ним учиться трудолюбию. «Пойди, — говорит ленивец, — к муравью, посмотри на действия его и будь мудрым. Нет у него ни начальника, ни приставника, ни повелителя. Но он заготовляет летом хлеб свой, собирает во время жатвы пищу свою. Или повелевает также идти к пчеле: пойди и познай, как она трудолюбива, какую почтенную работу она производит. Ее труды употребляют во здравие и цари, и простолюдины. Любима же она всеми и славна, хотя силой она слаба, но мудростью почтенна». Третий говорит: «Судьи его, как волки аравийские», Сафония 3.4. И еще иной: в пустыне сидела, как аравитянин», Иеремия 3.2. А сын Захарии говорит: «Порождение ехидины, кто сказал вам бежать от будущего гнева?» Также и Исаия: «Змеиные яйца высиживают и ткут паутину». И сам пророк Давид в другом месте говорит: «Я таспидов под устами их». И еще: «Ярость их подобна змеиной». Таков порок. Человек, как человека столь великого, столь славного и украшенного таким достоинством, он доводит до низости бессловесных животных. Поэтому и в настоящем псалме пророк указал на два вида порока и, предоставив другие соображения слушателей, так укоряет преданных им: «Подлинно, что может быть безрассуднее человека, который напрасно, тщетно и с вредом для головы своей обходит вселенную, собирает бесчисленные богатства не для себя, а для других, неизвестных ему, даже часто для врагов и ненавистников? Хорошо, — сказал он, — и не знает, кому достанется то богатство. Что может быть безумнее тех, которые на себя принимают труды и грехи при собирании богатства, а другим предоставляет наслаждаться им? Потом, вместе с любостяжанием, выставляя на вид тщеславие, он с великой силой обличает и этот порок. Что в мыслях у них, что домы их вечны, что жилище их в род и род, и земли свои они называют своими именами. Что опять может быть безумнее тех, которые поручают свою память и взирая свою славу камням, деревам, бездушному веществу. Они многих совершенно лишили имущества, ограбили вдовиц, разорили сирот, для того, чтобы сделать великолепное жилище для червей, создать величественные ограды для моли и тления, думая, что через это память их будет бессмертную. Тогда как все это не может предохранить тело от смерти даже на одно краткое мгновение. Этот путь их есть безумие их, хотя последующее за ними одобряет мнение их. Усильное искание всего этого – тщетная деятельность, великая страсть к богатству, ненасытная жажда славы. Еще прежде, говорит, будущего наказания, и здесь бывает им соблазн и преткновение. Действительно, этот путь – немалый соблазн, немалое преткновение, немалое препятствие к преуспеянию в добродетели. Поэтому он и говорит, сей путь их есть безумие их. Хорошо назвал он этот путь соблазном для них. Они связывают сами себя, налагают узы сами на себя. Хотя последующие за ними одобряют мнение их. Сказанное здесь есть самое тяжкое зло и причина прочих зол. Когда люди, совершающие столько грехов, беззаконий и безумств, ублажают и прославляют самих себя, называют себя достойными подражания и восхищаются своими делами, то представь, какую великую силу получает злое желание порока, восхваляемого самими совершающими его. В самом деле, если он и будучи осуждаем, порицаем и обличаем, подвергаясь совести людей, бодрствующих бичеванию, наказанию и ненависти, так бесстыдно процветает и с каждым днем усиливается, то когда для него не только не будет препятствий, ни обличений, ни угрызений совести, ни сожаления о случившемся, ни раскаяния о соделанном, ни сокрушения, ни воздыханий, ни слез, а будет все противное тому, когда совершающего будут одобрять самих себя, превозносить себя похвалами, считать себя за это самое лучше других и по совершению прославлять сделанное, а это означает слова «но», хотя последующее за ними одобряет мнение их, то до чего не дойдут они. Действительно, есть люди столь развратные, так глубоко падшие, что и по совершении злого пожелания, когда при виде преступления им особенно следовало бы стыдиться, они радуются, восхищаются, услаждаются сделанным. Грех таков, что прежде его совершения он прикрывает свою гнусность, украшает свою отвратительность опьяняющим удовольствием. Но когда он совершен, когда удовольствие похоти мало-помалу проходит и наступает угрызение совести, наказующее, освобождившийся от него рассудок, тогда открывается вся его гибельность. А эти люди и после совершения греха, когда видят собранное богатство, воздвигнутые гробницы, оконченные тщеславные здания, вместо того, чтобы сокрушаться и воздыхать, они после этого, после совершения греха, после исполнения злого пожелания, еще более предаются недугу. Когда таким образом идет дело с их стороны, тогда Бог приступает к своему делу. 10.46. Как осуждающие сами себя за свои грехи предупреждают и отклоняют от себя суд Божий, так, говорит Павел, если бы судили себя, то не были бы судимы. Так, напротив, страждущие неизлечимой болезнью, согрешающие и не раскаивающиеся в своих грехах, навлекают на себя строгое наказание Божие. Так как эти люди, которые или похищают чужое, или тщетно и напрасно истрачивают свое, расточая на гробницы, на червей, на моль, то, что следовало бы употреблять на бедных, не раскаиваются в делах своих, но остаются неисцельно больными, то послушай, что потом бывает с ними? Что же бывает? Они подвергаются наказанию от Бога, поэтому пророк и присовокупляет. Как овец заключат их в преисподнюю, смерть будет пасти их. Не кротость выражает он здесь названием овец, а как что может быть свирепее людей, которые остаются равнодушными при виде обнаженных и истощенных от голода бедных, а украшают жилище для тления, червей и моли. Но легкость их погибели, скорость угрожающей им опасности, удобоуловимость их для врагов. Действительно, нет ничего слабее человека, живущего порочно. То же будет и с этими людьми. Они так будут поражены, так скоро погибнут, отойдут в ад, так удобно, легко, быстро, немедленно, так, как заколаемые овцы. Это смерть, или еще хуже смерти. Они после такой кончины подвергнутся смерти вечной. Они отойдут не в лоно Авраама и не в другое какое-нибудь место, но в ад. Место осуждения, наказания и конечной погибели. И здешняя кончина их унизительна и безотрадна, и тамошняя жизнь исполнена мучений. Так и мы имеем обыкновение говорить о людях, скоро погибающих. Такой-то погиб, как овца. Как жили они подобно бессловесным животным, так и погибает подобно бессловесным животным, не имея благой надежды на будущее, и не только так, но еще и к большему бедствию. И смерть будет пасти их. Здесь, мне кажется, пророк называет смертью тамошнюю погибель, мучение. Как и в другом месте говорит пророк, душа согрешающая, та умрет, выражая не уничтожение бытия, а наказание. Он продолжает переносную речь, сказав об овцах, показывает их пастыря. Кто же этот пастырь? Это ядовитый червь, нескончаемый мрак, неразрешимые узы, скрежет зубов. Видишь, как они терпят наказание во всем. В жизни, потому что встречали препятствия к добродетели, были рабами и пленниками порока, трудились трудом напрасным и постыдным. В смерти, потому что окончили жизнь скоро и бесславно. После смерти, потому что преданы вечной погибели. И праведники на утро будут владычествовать над ними. Так как многие из людей, огрубевших и дошедших до бесчувственности камней, не имеют ясной и светлой надежды на будущее, но преданы настоящему и видимому, то он и устрашает их этой переносной речью. А потом, когда сказал кратко о будущем, опять говорит об уничижении их и наказании в жизни настоящей, показывая, как они слабы, низки, презренны, и хотя бы обладали бесчисленными богатствами, хотя бы облечены были властью, бывает слугами и рабами тех, которые живут добродетельно. Поэтому и говорит, и праведники на утро будут владычествовать над ними, то есть скоро, постоянно, так что не нужно для этого ни времени, ни труда, ни ожидания. Таково свойство добродетели и порока, что последний служит первой, опасается ее и страшится, хотя бы он был украшен бесчисленными прекрасами и многими отличиями, а та была бы без всяких украшений и стояла сама за себя. Напротив, скажешь, мы видим, что порочный господствует над добродетельными, но не станем смотреть на ошибочное мнение многих. Такое суждение происходит от ложных понятий, но будем правильно судить о вещах, и ты убедишься, что сказанные слова справедливы. Пусть будет злой господином и добрый слугой, или лучше, если хочешь, приведем другой высший пример. Пусть будет злой царем, а добрый частным человеком. И посмотрим, кто из них господин другого, на чьей стороне власть, кто из них повелевает и кто повинуется. Как нам узнать это? Пусть царь прикажет частному человеку сделать какое-нибудь порочное и нечестное дело. Как поступит добрый подданный? Он не только не согласится, не послушается, но постарается и самого повелевающего отклонить от намерения, хотя бы за это ему надлежало умереть. Кто же из них свободный? Тот ли, кто поступает по своей воле и не страшится в этом случае царя, или тот, кто презирается подданным? Но не останавливаясь на неопределенном примере, вспомним, не была ли египтянка жена Понтифара царицею? Не владычествовала ли она над всем Египтом? Не была ли она супругой царя? Не обличена ли была великой властью? А Иосиф не был ли рабом, пленником, купленным слугою? Не вооружилась ли она против юноши всеми своими средствами, не другому поручив вести войну, но сама вступив с ним в борьбу? Но кто оказался тогда рабом и кто свободным? Она ли убеждавшая, просившая, умолявшая, сделавшаяся пленницей не человека, но злейшей страсти? Или он, презревший ее диадему, скипетр и порфиру, и все внешние великолепия, и разрушившие ее замыслы? Не вышла ли она невыслушанную и потому поработившейся еще другой страсти, безумному гневу, мщению? А он не вышел ли с главой, украшенной бесчисленными венцами, и не показал ли в самом рабстве еще блистательнее свою свободу? Нет ничего столь свободного, как добродетель, и ничего столь раболепного, как порок. 248. Потому и в другом месте некто говорит: «Разумный раб господствует над безумным». Как пленник, хотя бы он обладал бесчисленными богатствами, потому самому еще более подвергается нападению всех, так и преданный страстям бывает слабее паутины. Например, на войне недобродетельных ли мы видим побеждающими? Также в делах и советах не их ли мнения оказываются твердыми, хотя бы никто не соглашался с ними? А в жизни будущей? Не богатый ли просил, как нищий, капли воды и не получил? А бедный, который был умерен и добродетелен, не наслаждался ли величайшим блаженством, получив одинаковый жребий с Авраамом? Также апостолы, будучи заключаемы в узы, подвергаясь бичеванию и бесчисленным страданиям, не побеждали ли тех, которые подвергали их этому? Вспомнив, какое недоумение приводили они гонителей своих, которые говорили: «Что сделаем этому человеку?» Они были связываемы и приводимы в судилище. Но тогда, как те занимали место судей и начальников, а эти стояли на месте подсудимых, последние побеждали первых. И всегда, если посмотреть внимательно, добродетельный окажется одерживающим победу над нечестивым, победу истинную, не такую, какой обыкновенно бывает у многих, не ложную, суетную и легко неспровергаемую, но прочную и непоколебимую. И могила их – жилище, сила их истощится, то есть будет бессильна. Смысл этих слов следующий. Не только здесь они бывают удобно уловимы, без всякого защитника и без всякого помощника, и открыты для нападения всех, но что гораздо хуже, не будут иметь и там никакого ходатая, защитника и помощника, который утешил бы их среди страданий. Так мудрые девы не могли подать помощи неразумным. Ни Авраам богатому, ни Ной, Ио и Даниил сынам и дщерям. Слово «сила их истощится, могила жилища их, от славы своей они будут изринуты, а все, что обветшавшее и состарившееся, близко к уничтожению». Евреям 13:7-8-13. Чего они особенно желали, для чего делали все и трудились, то есть чтобы и по смерти достигнуть великой славы, посредством богатства, зданий, гробниц, имен своих, начертанных на гробницах. И этого, говорит, лишатся они, что причинило бы им величайшую скорбь, если бы они были живы и знали о том. Подобные памятники служат обвинителями умерших. Тело их сокрыто в земле, а камни издают голос, ежедневно осуждая их жестокость и бесстыдство, объявляя их общими для всех врагами, постоянно побуждая проходящих произносить им проклятие, обвинение, порицание. Что же это за слава? Оставить после себя обвинителя, который не умолкает, но одним видом своим отверзает уста всех, побуждает всех видящих и проходящих произносить сильнейшие укоризны построившим его. Что может сравниться с таким безумием? Воздвигать то, от чего сами они терпят наказание, от чего подвергаются стыду и осуждению, отчего и после смерти тревожатся многими, отчего бывает им проклятие, порицание и бесчисленные укоризны, как обиженных ими, так и необиженных. Но Бог избавит душу мою от власти преисподней, когда примет меня. Стих 16. Сказав о наказании злых людей, о воздаянии за грех, пророк говорит и о наградах добрым. Так обыкновенно поступают и они, и другие пророки, чтобы исправить слушателя и с той, и с другой стороны, и наказаниями за грехи, и наградами за добродетели. Участь первых, говорит, бесчестие, тщетный труд, безумие, посмеяние, стыд, погибель, смерть, мучение, вечное наказание, сокрушение, лишение славы и безопасности при жизни и посмерти, порицание, осуждение, отсутствие всякого утешения в бедствиях. А наше, напротив, избавление от наказания, свобода души, безопасность, слава, честь. Все это он выразил словами: «Но Бог избавит душу мою от власти преисподней, когда примет меня», называя здесь адом наказание, нестерпимое тамошнее мучение. Размысли, сколько чести не в этом только, но и в том, что сказал он в прибавленных словах. Когда теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу, теперь я знаю отчасти, а тогда познаю подобно, как я познан. А когда душа будет спасена, тогда и тело получит участие в благах. Не бойся, когда богатеет человек, когда слава дома его умножается. Если же так, то почему, говорит, ты боишься настоящего? Почему огорчает тебя бедность? Почему ты страшишься человека богатого? Ты слышал учение о воскресении, награждении добрых и наказании злых? Для чего же боишься теней? Тамошние блага тверды и постоянны, а здешние подобны цветам увядающим. Поэтому, оставив все прочее, пророк и нападает на твердыню всех зол, страсть к богатству, потому что когда она не спровергнута, тогда разрушается и все прочее. 250. Но как скажешь мне не бояться людей столь сильных? Кратковременно могущество их, одночасно сила, непрочно благоденствие. Теням и сновидениям подобны и богатство, и роскошь, и такая честь. Поэтому пророк и присовокупляет, ибо умирая не возьмет ничего, не пойдет за ним слава его, показывая причину, почему не должно бояться временного. Пришла смерть, говорит, подсекла корень, и вся красота вместе с листьями исчезает, и дом предается на расхищение всем. Как овцы и козы нападают на срубленное и брошенное дерево, так точно и к умершим богачам приступают многие из врагов, многие из друзей, многие из облагодетельствованных ими, чтобы расхитить их имущество. И обладавшие такими богатствами, имевшие столько виночерпиев, поваров, серебряных и золотых чаш, столько десятин земли, домов, слуг, лошадей, мула, верблюдов и рабов, отходит один. Так что никто не сопровождает его, отходит, оставляя здесь и самые одежды свои. Действительно, чем великолепнее он был бы одет, тем обильнейше доставил бы пищу для червей, тем больше возбудил бы жадность гроба расхитителей и покушение на него несчастное тело. Подлинно, чем больше он украшается, тем сильнее навлекает на себя оскорбление, вооружая и призывая на себя руки разрывателей могил. Но скажешь, что в том? Зато он здесь веселится и торжествует до самой смерти. Весьма многие не до смерти, а напротив, когда враги нападали на них, то они страдали более осужденных преступников, лишившись имущества, подвергшись бесчестию и будучи заключены в темнице. Так сидевший вчера на колеснице, сегодня в узах, вчера принимавший услуги от льстецов, сегодня окружен палачами, надушенный благовониями, обогряется кровью. Возлежавший на мягком ложе повергается на жесткий пол. Всеми прославляемый презирается всеми. Но скажешь, и по смерти он получает великолепное и славное погребение. А что в этом ему, ничего не чувствующему? Только больше зловония, больше посрамления, больше зависти. Это великолепие служит поводом к постоянной вражде между детьми покойного. И посмотри, как точное выражение велико любомудрие пророка. Он не только поражает богатого тем, что богатство не отходит вместе с ним, но и здесь разоблачает все его обольщение, показывая, что это не его богатство, хотя человек и обладает им. Он не сказал, когда умножится слава его, но слава дома его. Все это, говорит, что я исчислил, фонтаны, портики, бани, золото и серебро, лошади, мулы, ковры и одежды. Есть слава дома, а не человека, живущего в доме. Слава человека есть добродетель, который отходит вместе с приобретшим ее. А эта слава остается славой дома, или лучше сказать, не остается, а разрушается вместе с домом и не приносит никакой пользы живущему в нем, потому что была не его слава. Хотя при жизни он ублажает душу свою и прославляет тебя, что ты удовлетворяешь себя, сказав о богатстве и славе, теперь пророк говорит о почестях. Так как богатые и об этом много заботятся, о лести на площади, об угождении народа, о похвалах общества, считают за нечто великое встречать рукоплескание на зрелищах, на пиршествах и судилищах, провозглашать со всеми и называться достойными подражания, то смотри, как он показывает ничтожество и этого со стороны продолжительности времени. Хотя он при жизни и ублажает душу свою, говорит он, то есть эти угождения, эти прославления – бывает только до конца настоящей жизни. А потом, вместе с прочим, уничтожается и это, как временное и тленное, и даже в устах тех же хвалителей обращается в противное после смерти его, когда спадет маска, внушавшая страх. Но прославляет тебя, что ты удовлетворяешь себе. Смотри, как он осуждает и благодеяние таких людей. Ты льстишь ему, угождаешь, притворно и лицемерно оказываешь какую-нибудь временную услугу, а он хотя будет воздавать тебе благодарность, но с тем, чтобы ты сделал угодно ему. И когда таким образом совершенно подкупит тебя, тогда и будет благодарить тебя. Вот что означают эти слова. Но он отойдет к роду отцов своих, которые никогда не увидят света. Не сказал, когда сделаешь ему полезное, окажешь благодеяние, но когда сделаешь угодное ему, окажешь услугу по желанию и по мысли его. Указал таким образом вред с обеих сторон, и от лицемерного одобрения, и от злонамеренного угождения. Человек, который в чести и неразумен, подобен животным, которые погибают. Пойдет, то есть будет подражать алчности отцов своих, и происшедшие от злых наследует злобу их. Или иначе, если не сделает ничего доброго, то окажется не получившим никакой пользы от богатства, останется вместе с почившими прежде него в прахе до суда, и не будет в состоянии видеть света по закону природы. Потом, повторяя прежде сказанное, пророк и говорит: «Человек, который в чести неразумен, подобен животным, которые погибают. Человек, говорит, который умер таким образом, не употребив на должное богатство своего, нисколько не отличается от бессловесного животного. Он не познал чести, данной ему от Бога, и уподобился скотам, для которых смерть есть конец жизни. Чего да избавимся все мы, как учащиеся этому, так и учащие во Христе Иисусе Господе нашем, которому слава и держава во веки веков. Аминь». 253 страница. На Псалом 49. «Бог богов, Господь возглаголал и призывает землю от восхода солнца до запада». И в другом месте тоже пророк говорит: «Бог стал в сонме богов». И еще: «Я сказал, вы боги». Также Павел: «Есть хотя так называемые боги, и господ много». 1 Коринфянам 8:5. А Моисей говорит: «Не злослов, не хули Бога». И в другом месте: «Видели сыны Божии дочерей человеческих». Бытие 6:2. И еще он: «Хулитель имени Господнего должен умереть. Камнями должно побить хулителя Господнего». Левит 24:16. Также: «Боги, которые небеса и землю не сотворили, да погибнут под небесами». Иеремия 10:11. На кого же таким именем указывает Писание в этих свидетельствах, и о каких здесь говорит богах? О властителях. Поэтому оно и присовокупляет: «Судей не злословь, и начальствующего в народе твоем не поноси». Исход 22:28. Также называет оно и тех, которые произошли от какого-нибудь благочестивого предка. Так Енос, отличавшийся великой добродетелью, был назван именем Божьим. И когда потомки его и потомки брата его стали смешиваться между собою, то Писание назвало сынами Божьими, происшедшими от этого добродетельного мужа. Они начали, говорится, призывать имя Божие. Бытие 4:26. Также народ иудейский почтен этим названием в словах: «Я сказал, все вы боги, и сыны Всевышнего все вы». Бог назвал так этот народ по своему человеколюбию. Таким образом объясняется и следующее изречение: «Хулитель Божий примет свой грех», то есть кто злословит и властителя, согрешает, и побит должен быть камнями, то есть кто присвояет имя истинного Бога неистинным богам, такой грех непростителен, почему и наказание за него тягчайшее. Называются этим именем языческие боги, но не по достоинству и не по праву на такое название, а по обольщению заблудившихся и назвавших их таким именем. Потому и Павел говорит: «Хотя и есть так называемые боги», выражая, что они не суть истинные боги, и называются так не по достоинству. О каких же богах пророк говорит здесь? «Бог богов», мне кажется, о языческих. Не как об истинных, но как почитаемых такими от людей заблудившихся. Так как иудеи были еще грубы и не вполне чужды идолослужения, но были склонны к идолам и имели много остатков беззакония, то он очищает мысли их и от этого, показывая, что Бог есть Господь и тех богов. Действительно, Он есть Господь и бесов, то есть самого существа их, а злые мысли и всякое зло от них происходит. Мне кажется, что этот псалом имеет связь с предыдущим. И здесь написано обличение и осуждение грешников, только там пророк призывал к слушанию вселенную, а здесь самые стихии, распростертые по всей вселенной. Здесь другое зрелище, другое собрание. Там народы, земнородные, богатые, бедные, здесь небо и земля, и сам Бог представляется судящимся и оправдывающимся перед народом иудейским. Поэтому нам нужно иметь и больше внимания. То же делает и другой пророк. Представляет Бога судящимся и призывает судьи, дебри и основания земли. «Слушайте, — говорит, — горы и твердыни земли, ибо суд Божий с людьми его, с народом, чтобы состязаться». Михея 6.2. И еще: «Судом буду судиться с вами и отцами вашими». Иеремия 2.9. И во многих местах Писаний можно видеть такое изображение. Оно особенно поразительно, достойно человеколюбия Божия и показывает неизреченную благость Бога, снисходящего до того, чтобы судиться с людьми. «От Сиона, Сиона, который есть верх красоты, является Бог». Это изречение заключает в себе нечто и пророческое, историческое, потому что в Ветхом Завете отсюда же было благолепие его. Храм, святое святых, все богослужение и учреждение ветхозаветного законодательства, множество священников, жертвы всесожжения, священные песнопения и псалмы и все прочее отсюда. И образ будущих благ там же был предначертан. Когда наступило время прийти истине, то опять она там же открылась в начале. Оттуда воссиял крест, оттуда бесчисленные благодеяния. Вот почему Исаия, описывая закон Нового Завета, и говорит: «От Сиона выйдет закон и слово Господне из Иерусалима, и судить будет посреди народов». Исаия 2.3. Сионом он называет здесь целую страну и город, лежащий в ней, столицу иудеев. Оттуда апостолы, как быстроногие кони из какой-нибудь ограды, были посланы во всю вселенную. Оттуда они начали совершать знамения. Там было воскресение и вознесение Христово. Там преддверие и начало нашего спасения. Там первоначально стали возвещаться неизреченные догматы. Там прежде открылся Отец, познан Единородный Сын. Дана такая благодать Духа. Там апостолы начали проповедь о бестелесных предметах, о дарованиях, силах и обетовании будущих благ. Все это, представляя, пророк называет красотой его, потому что благолепие и красота Божия есть его благость, человеколюбие и благотворение всем. Бог, сонный богов, восстал. Грядет Бог наш и не в безмолвии. Видишь, как он постепенно проясняет речь, раскрывает сокровище, бросает светлейший луч. Бог грядет, Бог наш, и не в безмолвии. Когда? Когда он приходил неявно? В первое свое пришествие. Тогда он пришел без шума, для многих оставаясь неизвестным и долго не открываясь. Что я говорю для многих? Когда и сама дева, носившая его в чреве, не знала всей неизреченной тайны, и братья его не веровали в него, и мнимый отец не думал видеть в нем ничего великого. 255. На что я говорю о людях? И сам дьявол не знал его, потому что если бы он знал, то не спрашивал бы его спустя столько времени на горе, «Если ты Сын Божий», сказав это один, два и три раза. Потому Иоанну, который начинал открывать его, он сказал: «Оставь ныне», то есть умолчи теперь, потому что еще не пришло время открыться тайне домостроительства. Я хочу еще скрывать от дьявола, умолчи, ибо так подобает нам. Также, сходя с горы, он повелел не сказывать никому, что он Христос. Тогда он приходил, как пастырь, найдя заблудшую овцу, и уловить одичавшую добычу, почему и прикрывал себя, как врач, не вдруг показывает себя страшным больному. Так и он хотел открыться не в самом начале, но мало-помалу и постепенно. Вот почему тот же пророк, изображая тихое пришествие его, сказал впоследствии: «Сойдет, как дождь на руну и как капли, каплющие на землю». Он пришел не шумом, не производя смятения, не колебля земли, не метая молнии, не потрясая небо, не посылая множество ангелов, не расторгая тверди и не сходя на облаках, но мирно носимый в чреве девы в течение девятимесячного времени, рождается как сын плотника, полагается в яслях и бедных пеленах, терпит гонения и бежит с матерью в Египет, потом по смерти беззаконника возвращается, ходит то туда, то сюда, по виду как один из обыкновенных людей, имея бедную одежду и скудную пищу, и постоянно путешествуя, так постоянно, что даже утомляется на пути. А после он придет не так, но столь явно, что пришествие его даже не будет иметь нужды провозвестники. Поэтому сам он, показывая очевидность своего будущего пришествия, говорил: когда услышите, что в потаенных комнатах не входите, в пустынях не верьте, ибо как молния восходит от востока солнца и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого. Оно само покажет себя и возвестит о себе, и с молнией бывает тоже. Мы не имеем нужды, чтобы кто-нибудь возвещал о ней, но как скоро она является, то и делается видимою для всех, и в одно время для всех. Так и Павел говорит: ибо сам Господь при возвещении, при власти архангела, при последней трубе сойдет с небес. Так и пророк видел его несомым на облаках, реку, текущую перед ним, страшное седалище и неумолимый суд. Даниила 7:9. Тогда будет время суда и осуждения. Поэтому тогда он явится уже не как врач, но как судья. Таким образом, Даниил видел и престол его, и реку, протекающую перед его седалищем. И все это являлось ему огненным, и колесница, и колеса. А вначале, при первом своем пришествии, он не являл ничего такого. Ни огня, ни реки, ничего-нибудь другого подобного. Но тогда были ясли, гостиница, хижина и бедная мать. С другой стороны, пророк выражает здесь его непреложность и неизменяемость. Так как он сказал, что сидящий на престоле имеет волосы чистые, как волна, и одежду белую, как снег, то чтобы ты разумел не волосы и одежду, а чистоту и светлость, он представляет все в огне и говорит: «Грядет Бог наш, и не в безмолвии, перед ним огонь поедающий, и вокруг него сильная буря». Такими подобиями этот пророк выражает непреложность, неизменяемость, светлость и неприступность Божию. Он не ограничивается только огнем, но, желая показать силу его наказания, присовокупляет: «Вокруг него сильная буря». Словами «буря» называется или тяжелая глыба снега, которая увлекает и ниспровергает все ей встречающееся, или сильное стремление ветра, которое производит то же самое и бывает невыносимо для идущих ему навстречу. Желая выразить тяжесть этого наказания, он и употребляет такие сравнения. Он призывает свыше неба и земли судить народ свой. Опять упоминает о стихиях, от которых произошло бесчисленное множество благ для рода человеческого, не только в отношении к жизни и составу тела, но и в отношении к богопознанию. В самом деле, красота, величие, расположение и сущность этих стихий и всего, что происходит из них, что бывает вообще во всякое время, и что часто в отдельных явлениях, все это питает и устрояет тела наши и руководит к познанию Создателя. Потому и Павел говорит: невидимое его от создания мира через творение видимы, так что видимо божество. И еще, когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то есть премудростью, которая является в тварях и составляет немалое, но весьма великое и весьма ясное вразумление. И то, что происходит через них, хотя ежедневно кажется совершающимся по естественному порядку вещей, но также возвещает Создателя. Подлинно, Господь есть Создатель природы. 257. Не удивляйся, что пророк, говоря о всеобщем суде, обращает речь к иудеям. Так и Павел говорит: ярость и гнев, и скорбь, и теснота всякой душе, творящей злое, во-первых, иудея, а потом и елена. И еще: те, которые согрешили без закона, без закона и погибнут, а которые согрешили под законом, по закону и осудятся. «Соберите, — говорит он, — избранных моих, вступивших со мною при жертве в завет». Для чего он называет здесь преподобными тех, которых намеревается обвинять и судить? Для того, чтобы усилить обвинение и указанием на их достоинство выразить большее наказание. Так и мы, когда видим кого-нибудь согрешившим и хотим сильнее укорить его, называем его по его званию, чтобы тем сделать для него осуждение более тяжким, и говорим: «Призови диакона или священника». Творение святого Иоанна Златоуста, том 5, страница 257, кассета 2, беседа на 49-й псалом.